говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программы «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях. К этому часу в Багдаде совершен новый теракт, есть жертвы. Во Владивостоке скончался еще один избитый гражданин КНДР. США поддержали проект резолюции ООН по Ирану. В Сантьяго сегодня проходят похороны Аугусто Пиночета. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли по меньшей мере 45 человек, свыше 100 ранены. По предварительным данным, за рулем находился смертник, который привел в действие взрывное устройство рядом с толпой иракцев, пытавшихся наняться на работу. Во Владивостоке скончался в больнице еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения в воскресенье. 10 декабря группа молодых людей избила во Владивостоке трех северокорейских строителей. Один умер в понедельник, другой сегодня. Жизнь третьего пострадавшего вне опасности, утверждают врачи. Возбуждено уголовное дело. Следствие не исключает, что нападение было совершено на почве национальной нетерпимости. В Москве проходит третий Всероссийский гражданский конгресс. В двухдневном форуме участвуют правозащитники, оппозиционные политики, независимые журналисты и предприниматели. Главное событие конгресса – представление программы гражданского согласия, которую разработали в оппозиционной коалиции «Другая Россия». Программа состоит из четырех основных блоков – политика, экономика, государственное устройство и социальная сфера, говорит депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
Конгресс гораздо значимее и шире, чем несколько демократических партий. Конгресс — это огромный форум, это сотни людей, приехавших со всей страны. Я хочу подчеркнуть, что от Калининграда до Камчатки представители есть. И на сегодняшний день это не имеющий себе аналогов в России форум гражданского общества. Вот ничего похожего больше нет.
Это был Владимир Рыжков.
Радио «Свобода». Новости.
К Михаилу Ходорковскому в колонию в город Краснокаменск, Читинская область, приехали мать, жена и дочь. По данным одного из адвокатов бывшего главы ЮКОСа, свидание началось сегодня и продлится трое суток. В сентябре 2005 года Михаил Ходорковский был приговорен к 9 годам заключения по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. В нескольких российских городах сегодня проходят митинги и акции, приуроченные ко дню Конституции. Основной закон страны был принят на референдуме 12 декабря 1993 года. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
По данным социологических опросов, не знают содержание основного закона страны более 60% населения. Дать какую-либо оценку Конституции большинство опрошенных затрудняются. По данным компании «Рамир Мониторинг», лишь 2% россиян полностью знакомы с содержанием действующей Конституции. Хотя каждый второй на сегодняшний день в той или иной степени знаком с основным законом страны. По мнению правозащитника, председателя общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» Бориса Пустынцева, если в небольших городах Конституцию действительно не знают, то в больших сама ситуация заставляет людей обращаться к основному закону.
Вот такие вещи, как, скажем, монетизация и прочее, они заставляют граждан обращать внимание на свои конституционные права.
При этом, считает Борис Пустынцев, в Конституции 93-го года впервые прописаны права человека за всю российскую историю. С другой стороны, исполнительная власть обходит сегодня многие положения Конституции, но без нее все было бы гораздо хуже, считает Борис Пустынцев. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве задержаны около 20 активистов национал-большевистской партии при попытке провести несанкционированную акцию возле здания Госдумы. Как сообщил пресс-секретарь НБП Александр Аверин, лимоновцы блокировали вход и раздавали депутатам листовки с требованием соблюдать Конституцию.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты поддержали новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану, предусматривающий введение санкций против Тегерана в ответ на отказ заморозить ядерную программу. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила в интервью агентству «Франс Пресс», что с оптимизмом ожидает одобрения документа, предложенного Евросоюзом всеми пятью членами Совета Безопасности. Москва приветствовала проект резолюции, особо подчеркнув, что в нем не упоминается о строительстве российскими специалистами атомной электростанции в Бушере. По мнению наблюдателей, исключение пункта о Бушерской АЭС стало уступкой Москве в обмен на обещание поддержать документ. Говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Бушер не имеет никакого отношения к данной резолюции. Проект сооружения атомной электростанции в Бушере осуществляется в полном соответствии с нормами МАГАТЭ, под контролем МАГАТЭ, и о каких-либо ограничениях на этот проект речи и быть не могло.
Сказал министр иностранных дел России. В Сантьяго сегодня проходят похороны Аугусто Пиночета. Бывший чилийский диктатор, который скончался в воскресенье на 92-м году жизни, будет похоронен с военными почестями, но не как экс-глава государства. Пиночет пришел к власти в результате военного переворота в 73-м году. По данным правозащитников, за 17 лет его правления были убиты или пропали без вести более 3000 его политических противников. В Чили после известия о смерти Пиночета тысячи людей вышли на улицы. Его сторонники скорбили, а противники и родственники жертв диктатуры праздновали кончину бывшего диктатора. Для разгона толпы полиция использовала водометы. Анкара заявила, что изучает решение Европейского Союза о частичной приостановке переговоров по вступлению Турции в ЕС. Никаких дополнительных деталей не сообщается. В понедельник министры иностранных дел Евросоюза договорились отказаться от диалога с Анкарой по 8 пунктам из 35, обозначенных в программе переговоров. Решение принято в ответ на отказ Турции открыть морские воздушные порты для члена ЕС Греческой Республики Кипр, которую Анкара не признает. Американский космический корабль «Discovery» сегодня пристыковался к Международной космической станции. «Discovery» стартовал с космодрома на мысе Канаверал 10 декабря. Он доставил на МКС новое оборудование и новогодние подарки для основного экипажа. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Багдаде совершен новый теракт. 45 человек погибли, свыше 100 ранены. В Владивостоке скончался еще один избитый гражданин КНДР. В Сантьяго проходят похороны Аугусто Пиночета. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцев. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Можно спокойно переиначить расхожие выражения «во всем виновата пресса». Теперь надо говорить «во всем виновата западная пресса», потому что именно ее позиция по делу Литвиненко российские власти беспокоит, судя по всему, уже больше, чем само это дело. Озвучивают это недовольство телевизионные комментаторы. Послушаем, например, текст, который звучал по Третьему каналу в программе «Главная тема».
Западные газеты уже вторую неделю валяются в истерике. Они нашли свежую тему. Тайные организации бывших сотрудников КГБ разъезжают по миру и уничтожают врагов народа. Вкус сезона – чай с полонием 210. Английские следователи и наша генпрокуратура переквалифицировали дело Литвиненко в убийство. Вот только кто убил? Шум подняли в западной прессе такой, что я бы его сравнил с шумом, поднятым после убийства президента Кеннеди. Это, конечно, странно. Кто Кеннеди, кто Литвиненко? Почему скромный предатель Родины удостоился такой посмертной шумихи? Ответ может дать даже первоклассник. Итак, есть две противоположные версии. Их можно сравнить и посмотреть, какая вам кажется более вероятной. Первая исходит от противников российской власти, Березовского, Невзлина и прочих небедных людей, бежавших от правосудия. Видимо, наворованные деньги превратили этих господ в политических борцов. Вот их версия. В России якобы существует организация бывших чекистов, которые не подчиняются Кремлю. А может быть, не подчиняются только внешне, а на самом деле являются некими бригадами смерти. Они задумывают и осуществляют уничтожение врагов нынешней власти. Ими уже уничтожены журналисты Юрий Щекочихин, Анна Политковская, а также Александр Литвиненко. Кроме того, совершены покушения на Егора Гайдара и Марио Скарамелла. Одним из организаторов этих покушений называют Фонд ветеранов службы внешней разведки России. Однако версия Березовского и Невзлина не отвечает на один главный вопрос – за что? За что надо было убивать Политковскую и Литвиненко? Единственный ответ, который бывшие олигархи дают на этот вопрос – просто потому, что этого захотел Путин. Потому что кровавая гобня привыкла уничтожать своих противников и теперь расползается по всему свету. Скоро вся Европа будет верещать от страха при виде русских. И вот тут мы приблизились к другой версии, российской. Наши утверждают, что убийство Политковской, убийство Литвиненко, покушение на Гайдара – это действительно звенья одной цепи. Что все это организовано бывшими олигархами. Зачем? Для того, чтобы скомпрометировать российские власти и российский бизнес, для того, чтобы Европа визжала от страха при виде русских, и для того, чтобы в умах наших с вами сограждан нынешняя власть ассоциировалась с убийствами. Это хорошо объясняет истерику многих западных газет. С усилением роли России как энергетического монополиста ненависть к ней Запада все возрастает. Он не хочет зависеть от страны, которую считал уже побежденной.
И в конце этого монолога ведущий высказал уже собственную версию. «Я также склоняюсь к мысли, что за убийствами могут стоять Березовский и Невзлин. У них есть мотив, но он совершенно утилитарен». Дальше объясняется мотив. Конечно, это они. Россия на днях, тем более, что Невзлин запустил информацию, будто Россия собирается задержать какого-то высокопоставленного израильтянина по надуманному поводу и потребовать его обмена на Невзлина. И так далее, и так далее. Что же касается версии с Борисом Березовским, то ее очень активно лоббируют газеты, как это называется, идеологически близкие к власти. Вот, например, «Известия» посвящают страницу за страницей. Березовский, его окружение, Березовский, его контакты с Литвиненко, Березовский, его ссоры с Литвиненко. Березовский, Березовский, Березовский. «Комсомольская правда» выдвигает вроде бы, на первый взгляд, 5 сразу версий. Однако же, конечно же, солиднее всех обставлена версия номер 1. Березовский принес соратника в жертву. Вторая версия тоже, возможно, не угодил другим олигархам. То есть это обязательно олигарх, не обязательно Березовский, но кто-то еще. Третья версия. Сгорел на работе, впаривал кому-то, прости господи, полоний, и вот сам же и отравился. Четвертая версия. Перешел дорогу Аль-Каиде. Пятая версия. Месть бывших коллег по КГБ. Но эта версия, кажется, «Комсомольской правде» совсем уже шаткая, ничего в ней нет, за ней ничего такого не стоит. Версия там «Месть Кремля» или чего-то такого политического вообще не рассматривается. То есть, конечно, номер один – это все-таки Березовский. Это газеты. Если говорить о позиции государственных каналов, ну, тут совершенно ничего удивительного тоже вы не услышите, ничего нового. Вчера, вернее, в воскресенье «Вести недели» всех очень насмешили и порадовали, весь интернет цитировал разговор корреспондента этой программы с Георгием Кауровым, директором лаборатории анализа микрочастиц. Вот нашли такого эксперта, который сказал, что это классический случай несоблюдения техники безопасности. Корреспондент спрашивает, самим Литвиненко? Да, он говорит, самим Литвиненко, по серости Литвиненко. Скорее всего, он показывал кому-то, что и говорил о том, что у него есть этот полоний 210. Хотел заработать на этом. И демонстрируя разным людям этот порошочек, а это серебристый порошочек или соли полония, но, скорее всего, все же настоящий полоний, он где-то его лизнул. Вот и все. Корреспондент говорит, отчасти эта версия подтверждается тем, что еще один свидетель Дмитрий Ковтун, который вместе с Луговым говорил с Литвиненко в тот же вечер 1 ноября, лежит в больнице в Москве. Вот считает корреспондент, что это подтверждает ту версию, что лизал полоний Литвиненко. Что же говорить дальше о программе «Время»? Примерно все то же самое. Кстати, очень переживают обе программы «Вести» и «Время», обоих государственных каналов, что плохо, в Англии очень плохо с миграционным законодательством, что кого они вообще пускают к себе в страну. Там море беспокойства по этому поводу, что наводнена страна бывшими российскими шпионами и какими-то там тоже очень сомнительными мусульманами. Тут очень много переживаний по этому поводу в российской прессе. Ну и вот корреспондент программы «Время» также начинает свой репортаж с того, что не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы заметить, все люди, делающие громкие антироссийские заявления по делу Литвиненко в Лондоне, так или иначе связаны с Борисом Березовским. И в воскресенье же в воскресной программе «Время» мне немножко удивило вот такое юрническое начало. Все время иллюстрирует Гамлетом, фильмом «Гамлет» этот сюжет, в то время как вроде бы у российских граждан обнаружены симптомы лучевой болезни. Мы еще будем говорить о том, как эта пресса подает и преподносит, но вроде бы люди болеют. При этом в сюжет все время включаются какие-то такие ироничные намеки, наводки. Это меня тоже несколько подачи удивляет. Но, конечно же, как вы понимаете, в российской прессе ни о какой там власти, ни о каких обвинениях в адрес кого-то, кто был бы повыше рангом, чем вот эта вот ассоциация этих бывших разведчиков, речь даже не идет. И, конечно, в принципе, все это видят коллеги за рубежом. И Independent, британская, публикует сегодня материал, он называется «Грязь за грязь. Кремль наносит ответный удар погибшему разведчику». Теперь, они пишут, России приходится отмывать свой имидж от полония. И описывают они вот то, что происходит в российской прессе уже для своих читателей. То есть знают, в принципе, читатели Independent, что происходит в российской прессе и как именно российская пропаганда сейчас отмывает свой имидж от нападок западной прессы. И теперь я представлю гостей нашей сегодняшней программы. С нами сегодня в студии. Ну, вы уже поняли, что мы обсуждаем дело Литвиненко, мы уже говорили в утренних анонсах, дело Литвиненко в подаче прессы трех стран-участниц, если можно так выразиться. Какие акценты делает пресса трех стран в этом деле? Итак, в нашей программе участвует шеф московского бюро Süddeutsche Zeitung Даниэль Бреслер. Здравствуйте, Даниэль.
Здравствуйте.
Германия не так давно оказалась вовлечённой в это дело, да. Но тем не менее, что же делать? Теперь и вы в общей связке, вот можно организовать международный какой-то союз даже по делу Литвиненко. С нами редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Здравствуйте, Максим. И по телефону Гай Хазам. Здравствуйте, Гай.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Он работает в газете Wall Street Journal, в журнале Wall Street Journal, но английский, британский журналист по происхождению. Да, Гай, мы вас будем считать английским журналистом. Вы будете представлять английскую прессу в нашей программе. И мы задаем вопрос нашим слушателям. Доверяете ли вы сообщениям прессы, касающимся дела Литвиненко? Возможно ли сейчас в том огромном массиве материалов, которые вы читаете, составить, пользуясь этим объемом, составить какое-то представление о том, что же происходит с российскими бывшими сотрудниками КГБ, которые сейчас в госпитале, вообще со всей этой историей. Пожалуйста, доверяете ли вы прессе? Телефон прямого эфира мы включаем немного позднее, но уже сейчас пишите нам на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свободы». Мы продолжим после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
И мы возвращаемся в студию на волнах Радио Свободы. Вы слушаете программу «Час прессы». Дело Литвиненко в прессе трех стран. Мы обсуждаем подачу и акценты. Участвует шеф московского бюро «Süddeutsche Zeitung» Даниэль Бреслер, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и журналист Гай Хазам. Он работает в журнале «Wall Street Journal». Ведет программу Елена Рыковцева. И, Максим, пожалуйста, начинайте наш разговор первым. Как вы считаете, как развивалась подача вот этого дела Литвиненко в российской прессе, с чего начиналось, во что все это сейчас выливается? Вот расскажите, как вы это видите?
Ну, на самом деле, проблема в том, что вот даже многие те версии, которые вы зачитали вот в последние дни, они уже не актуальны. Например, если они начинали с того, что это какая-то там сложная тайна кухни у них в Лондоне, и вот они в Лондоне экспериментировали там в лаборатории и сами нализались, нанюхались этого полония, теперь все погибают, то последние новости из Гамбурга о том, что он прилетел в Гамбург именно из Москвы, он это кофту сейчас, который вместе с Луговым лежит в этой спецбольнице по неизвестному адресу. И именно в Гамбург он прилетел, и в Гамбурге были отравлены все его знакомые и родные, и именно после этого прилета он уже отправился в Лондон, где и совершилось это преступление. Оно разрушает вообще большинство вот тех версий, которые сейчас мы только что слышали. Это значит, никакой такой лаборатории в Лондоне уже не было, если он привез полоний вовсе не из Лондона, а из Москвы, как минимум.
Максим, это если логически мыслить, да, то разрушает. На самом деле абсолютно ничего не разрушает. Доказать ничего невозможно. Все видели прекрасно воскресный эфир с Владимиром Соловьевым, где эксперт, специалист по фамилии Жуйков пытался доказать абсолютно безграмотному человеку, что невозможно существование в Лондоне лаборатории, которая бы находилась без присмотра государства и просто сама по себе что-то производила. Доказать ничего умный, грамотный специалист ничего не мог, кроме того, что его потом еще и вырезали как следует. То есть он потом опубликовал свой дневник, где писал, как его резали, как его умные наблюдения вырезали в этой программе. Ну и что, что Гамбург, что это им докажет? Ничего, все равно Березовский.
Не, ну если телевидение наше работает по принципу, чем глупее, тем правдоподобнее, а, видимо, это вот у них уже несколько лет со времен разрешения того НТВ, это у них девиз, то в этом плане, конечно, их правда. Тем более, что второй принцип, насколько я понимаю, это чем ты больше лижешь, вот это, кстати, была, может быть, в чем-то оговорка по Фрейду в этой передаче, надо лизать их, второй принцип, и тогда у тебя будет все нормально, и тефи в кармане, там, и так далее.
Хорошо, значит, логически рассуждая, отпала часть версий. Все же, как пресса, на чем сейчас будет тогда в таком случае делать акценты государственная пресса, если она все-таки будет внимать разуму и голосу логики?
Нет, она будет потихоньку сдавать вот эти самые позиции, которые она захватила. То есть, вот, есть уже вот реальное представление о том, что это могло быть, вот, по крайней мере, у меня, но это я, может, позже расскажу. А наша будет потихоньку отходить на какие-то позиции, говорить, признавать раз за разом, что да, возможно, это уже там не в Лондоне, а в Гамбурге теперь. Что, если в Гамбурге, то в Москве, но не нашими. Нашими, но нашими предателями и так далее. Будет, значит, потихоньку пятиться, я думаю. А что остается перед напором фактов? Никто не ожидал, что так рьяно и так быстро и здорово будут работать спецслужбы там в Германии, в Англии.
Гай, как я уже сказала, вот я сейчас Гаю обращаюсь, Гай, я уже сказала, что, конечно, огромное недовольство вызвала западная пресса здесь у российских властей, у государственных каналов, соответственно, это иногда вот они говорят одно и то же. Вы считаете, можно ли обозначить словом истерика то, что происходило в западной прессе, потому что вот истерика, антироссийская истерика, это обозначение подачи иностранной прессы дела Литвиненко?
Ну, конечно, есть огромная шумиха вокруг этой смерти Литвиненко. Ну, я думаю, что российские власти просто не могли ожидать другого. Это такое скандальное дело, и это понятно, почему такой ажиотаж вокруг этого события возник. Это все-таки беспрецедентный случай, значит, отравление там радиоактивным элементом. Значит, и тем более, значит, смерть вот такого спорной фигуры, значит, диссидент российский, можно сказать, это все ингредиенты, значит, такого скандала, значит, тихо-холодной войны вообще, и понятно, почему такое сейчас внимание обращено вот на это. Тем более в желтой прессе.
То есть не нужно удивляться этому шуму, правильно я вашу мысль понимаю? Ничего удивительного,
ну,
естественный,
да,
шум.
Это, значит, как я сказал, эта смерть имеет там все ингредиенты просто огромного такого скандала, значит, времен холодной войны. Mm-hmm. И английская пресса вообще очень падкая на такие вещи, значит, на какие-то преступления, которые напоминают о значит, шпионских каких-то историях, там, как времен холодной войны. Так что это понятно, почему сейчас такой шум поднялся вокруг этого.
Гай, вот вы знаете, я хотела бы... Мне все время приходит в голову такое сравнение, когда я слушаю, что читаю то, что пишет английская пресса и российская. Вот, например, по чисто медицинским поводам. Когда болел Литвиненко и лежал в больнице, я видела, что журналисты каждый день получали какую-то информацию о состоянии его здоровья. Теперь, когда вроде бы заболели лучевой болезнью два российских гражданина, откуда мы получаем информацию об их состоянии? Друг от друга. Звонит Луговой, звонит в программу «Вести» в пятницу и говорит: да нет, вы знаете, да все вранье, что он в коме. Да я вот считаю, я думаю, что он не в коме. Или звонит адвокат Лугового, тоже в программу какую-нибудь там «Вести», и говорит: вы знаете, я разговаривал с представителем Кофтуна, и он ни в какой не в коме. Это все не так. Ни одного врача, ни одного медицинского заключения. Вообще друг про друга что-то кто-то говорит. Правда, Кофтун уже ничего не говорит. А вот говорит за него Луговой, что все не так. Вы считаете, это потому, что более закрыта информация здесь медицинская, а там более открыта в Англии? Почему так происходит?
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что вот в России, в Англии все организовано абсолютно по-другому, и там, когда есть большой резонанс вокруг такого события, когда есть, значит, большой общественный интерес значит, власти, и в том числе и медицинские власти, просто обязаны предоставить исчерпывающую информацию по этому поводу. А здесь это не так. Здесь это вообще не видит необходимости хоть какую-либо информацию предоставлять. И вот именно поэтому получается такая путаница всегда и с такой явно противоречивой информацией, и вообще очень трудно во всем разбираться.
Да, вот бедные читатели и слушатели, и зрители, они нам будут, конечно, звонить и рассказывать, как они пытаются разобраться, но уже можно им посочувствовать. Максим, просто чтобы с этой темой. Вы пытались, вот вы, российские журналисты, вы пытались проникнуть в эту больницу? Я, кстати, вчера увидела, что она называется номер 6. Впервые я увидела в кадре, что это больница номер 6 за всю эту неделю, что люди там лежат и уже впадают в кому, и уже у них отказывают органы. И вот только вчера появилось. Вы пытались говорить с врачами вашей газеты? У вас есть хоть одно компетентное экспертное мнение, что людей, которые их видели, их наблюдали, этих двоих?
Не, понятно, что это спецбольница, понятно, что сейчас все это закрыто ФСБ, и понятно, что эти люди теперь... Все, что эти люди говорят, это не они говорят, а это говорят те, кто вот отвечает за пропаганду этого дела. Понятно, что сейчас верить вообще ни одному слову, так всерьез воспринимать, это нельзя. Это уже идет рупор.
То есть врачам, вы считаете, просто запрещено говорить?
Конечно, запрещено, строго, под страхом увольнения.
Вместо того, чтобы их обязать докладывать о состоянии здоровья, наоборот, им запретили это делать.
Конечно.
Вы так считаете?
Точно так же, даже по менее такому засекретному делу, как дело, например, вот нашего рядового Сычева, если мы вспомним, и то была противоречивая информация, и то мы толком так и не поняли, как там все протекало.
Да, уж не говоря уже теперь о своих этих бывших кадровых разведчиках. Даниэль, и скажите, пожалуйста, честно, вы, когда это все коснулось Гамбурга, радиации в Гамбурге, вы стали больше интересоваться этой историей или нет? Или у вас с самого начала был огромный интерес к Германии и ничего не добавило интереса? Или все-таки дровишек подбросил?
Я сказал бы, что от самого начала у нас был достаточно большой интерес. Когда все это началось, мы еще были под впечатлением убийства Анны Политковской. И поэтому я считаю, что с самого начала у нас был достаточно большой интерес. Я помню, когда мы слышали первые информации из Лондона, у нас в Германии уже достаточно большой интерес был тогда. Меня уже звонили из редакции, что там творится, да. И на следующий день в российских газетах почти нет информации на эту тему. День попозже, потом уже информации появились. Но у нас, я сказал бы, от самого начала достаточно большой интерес.
То есть раньше,
нас...
чем российская пресса, даже немецкая заинтересовалась этой историей.
Да, я думаю, что да. И с самого начала у нас было много вопросов. Потому что в этом деле много непонятных вещей. И понятно, что с самого начала у нас были вопросы тоже, что касается здесь роли ФСБ, Кремля. Почему? Ну, понятно, что мы знаем, что политическая система в России, она не такая открытая, как на Западе, что возможности, что у власти есть возможности, которые у власти на Западе нету. Поэтому я считаю, что у нас есть право задавать вопросы. В отличие от российского телевидения или от «Известия», я считаю, что у нас собственные, наши версии, не столько наших версий. У нас нет такая немецкая версия про это дело. Мы задаем вопросы, и понятно, что после того, как все это перенесли еще в Гамбург, ну, понятно, что в Германии страх, да? Что там творится, да?
Как
это возможно? Как это возможно, что сейчас нас это, да?
Еще и коснулось,
да, это все на первой полосе газет, это в телевидении, большие программы про эту тему и много вопросов. И я думаю, что все это связано с этим, что мы считаем, что политическая система в России нетранспарентная, и поэтому...
Непрозрачная.
Непрозрачная. И поэтому, если все это касалось, я не знаю, Франции, да, мы все верили бы, что... Но это невозможно, что президент Франции или что спецслужбы Франции что такое делают. Но что касается России, у нас много вопросов.
Мы будем эти вопросы задавать во второй части нашей программы и будем уже ждать звонков от наших слушателей. А я объявлю программу «Человек имеет право», которая выйдет в час дня. Право на конституционную преемственность власти. Кто помнит, сегодня день Конституции Российской Федерации. Участники программы — историк Владимир Ларионов, руководитель независимой общественной организации «Центр внешнеполитической информации Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и кандидат юридических наук Илья Рассолов. Ведет программу Карен Агамиров. И первый раз в эфире вот во вторник в час дня, а мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли по меньшей мере 45 человек, свыше 100 ранены. По предварительным данным, за рулем находился смертник, который привел в действие взрывное устройство рядом с толпой иракцев, пытавшихся наняться на работу. Президент США Джордж Буш сегодня продолжит консультации по вопросу о будущем военной операции в Ираке. Запланирован телемост президента с представителями американского командования в Багдаде. В больнице Владивостока скончался еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения в воскресенье. 10 декабря группа молодых людей избила во Владивостоке трех северокорейских строителей. Один из них скончался в понедельник, второй сегодня. Жизнь третьего пострадавшего вне опасности, утверждают врачи. В Москве сегодня продолжится третий Всероссийский гражданский конгресс. В форуме участвуют правозащитники, оппозиционные политики, независимые журналисты и предприниматели. Главное событие конгресса – представление программы гражданского согласия. В нескольких российских городах проходят митинги и акции, посвященные Дню Конституции. Ровно 13 лет назад основной закон был принят на референдуме. С прошлого года День Конституции стал обычным рабочим днем. В Москве задержано около 20 активистов национал-большевистской партии при попытке провести несанкционированную акцию возле здания Госдумы. Мэру Томска Александру Макарову, отстраненному накануне от должности, предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями и вымогательство в особо крупном размере». По данным следствия, речь идет о соучастии в вымогательстве при распределении земельных участков. Соединенные Штаты поддерживают новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Ирана за отказ заморозить ядерную программу. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила в интервью агентству «Франс Пресс», что оптимистично смотрит на возможность одобрения предложенного европейцами документа всеми пятью членами Совета Безопасности.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Тему программы делал Литвиненко в прессе трех стран-участниц. Подача и акценты. Участвует шеф московского бюро «Süddeutsche Zeitung» Даниэль Бреслер, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Бликин и британский журналист Гая Хазам, который работает в американском журнале «Wall Street Journal». Ведет программу Елена Рыковцева. Как я уже сказала, и в этой части программы к нам присоединяются слушатели. Верите ли вы прессе во всем, что касается дела Литвиненко? Помогает ли она вам разобраться или наоборот? Тут путает только. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. И, Даниэль, я хотела бы продолжить разговор с вами в том смысле, что сложно ли вам здесь получать информацию по делу вот этих двух, которые лежат в больнице, например?
Да, очень сложно. И сложно объяснить редакции в Германии, что мы здесь чуть-чуть по-другому работаем. Они спрашивают, например, а здесь пресс-конференция генпрокуратуры уже была? Нет пресс-конференции. У нас в Германии, например, в Гамбурге сейчас, от начала этого дела, каждый день пресс-конференция полиции. И они в Германии думают, что это везде. Так у нас так нет. Я тоже пытаюсь там связаться с адвокатами Луговой, например, или Ковтуна. Это невозможно. Мне это невозможно.
Даже с адвокатом невозможно. Даже, но они сами звонят обычно.
Они звонят куда-то,
время,
они говорят звонят, с российскими СМИ, но с нами они не говорят.
Не хотят. Может быть, тоже получили какое-нибудь указание.
Это специальные адвокаты, скорее всего.
Гай, скажите, пожалуйста, как вам кажется, если говорить о том, кто какие ставит акценты? Что касается акцентов, которые ставятся в российской прессе, в массе российской прессы, мы уже сказали, что это, конечно, все для того, чтобы поднять шум на Западе. Вообще считается так странно, что убийцы, когда совершают преступление такое сложное, думают о том, что какой поднимется шум. Я думаю, что они никогда об этом не думают. А шум — это уже следствие любого громкого преступления. Вряд ли они закладывают этот шум как главный мотив своего вот этого преступления. Итак, все-таки главное, что вот испортить имидж России на Западе, а также участие, роль Березовского — это акценты, которые делают российские СМИ. Вы считаете, британская пресса, на чем акцентируется? акцентирует внимание своих слушателей, читателей, я слушателей говорю по радио, читателей, на чем акцент делается? На что хотят упереть, сделать упор британские журналисты?
Ну, они делают акцент, конечно, на, значит, на ФСБ, на российские спецслужбы, на версиях о том, что это, вот это преступление, скорее всего, совершили бывшие сотрудники спецслужб. Или настоящие, но все-таки не сотрудники, а скорее агенты. Они именно вот к такой версии склоняются, потому что они все-таки не считают, что или не предполагают, что такое преступление можно было бы совершить именно вот нынешние сотрудники спецслужб, которые подчиняются непосредственно Путину. Это все-таки даже английская желтая пресса не допускает такую версию. Это слишком неправдоподобное.
Но можно ли сказать, что такая версия тоже бросает тень на самого Путина, который тоже был все-таки вот этим самым разведчиком или сотрудником этих организаций?
Ну, конечно. Значит, конечно, это бросает тень на Путина. И есть некоторые журналисты западные, в том числе и английские, которые прямо указывают на причастие Путина в этом убийстве. Хотя, конечно, всем понятно, что никакого доказательства нет.
Конечно.
Но это просто сейчас такое настроение в английской прессе, особенно желтой, немножко истерическое действительно, что такие предположения муссируются, и такие версии, значит, появляются, и даже не подвергаются никакой критике. Это просто общая такая... Ну, можно сказать, что это общая истерия такая. Ну, но, с другой стороны, эта истерия абсолютно понятна, потому что это случай абсолютно беспрецедентный. И вот этот ажиотаж, который сейчас поднимается, это всем понятно, почему.
Да, Гай, но мы и не говорим о том, что у кого-то есть доказательства. Здесь тоже, когда делают акценты на Березовском, у них тоже нет доказательств. Мы как говорим о том, что кто что муссирует.
Да.
Что вы все-таки считаете, что там больше, конечно, акцент на ФСБ, на роль КГБ и косвенно на Путина, потому что он все-таки, ну, глава государства, в конце концов, в котором все это происходит.
Надо отметить, что, значит, они... В английской прессе тоже очень много говорится о роли Березовского, об истории Березовского, о том, что это тоже очень спорная фигура, и что делают акцент на нем тоже, и на его отношениях с Литвиненко, и, значит, какую роль он мог сыграть в этой истории.
А все-таки вот в таком обвинительном ключе или в размышлительном?
Не в обвинительном
ключе,
но просто вот рассматривают версии. Как вы сказали, в «Комсомольской правде» было...
номер один.
Да, значит, было пять версий.
Пять версий.
В английской прессе тоже такое есть, и, значит, и тоже рассматривают роли Березовского в убийстве.
Рассматривают.
Ну, без вот такого обвинительного ключа, который мы находим вот в российской прессе.
Спасибо, Максим. Но я так понимаю, что все-таки вот эту историю с Березовским, это не такие акценты, как что вот он, скорее всего, он мог быть заказчиком. Это, конечно, не все газеты. Это я только уже сказала, какие-то определенные. Ваши газеты, как видят вы лично, как видите роль Березовского во всем этом? Вы что-то думаете об этом, о том, что он как-то могла быть, его фигура вовлечена во все это тем или иным образом?
Вот я просто думаю, что вот если анализировать все последние события, если смотреть, прокручивать все, что происходило, то вот что вырисовывается. Интересная такая картина. Преступление, вот это уникальное, я такого вообще не встречал ни в одном детективе, совершенно таким образом, чтобы его следы вывели к убийце. Пистолетом, любым другим ядом, чем угодно убивайте, следы бы совершенно не обязательно, скорее всего, могли бы не вывести. А эти следы ведут по следам убийцы, только в обратном порядке, откручивать от того момента, когда они включают, и в обратном порядке можно проследить, кто, как, чего перевозил вот это орудие убийства, и куда, откуда оно, он его вывез. То есть это уникальное преступление тем, что его организаторы, если они умные люди и серьезные, они должны были думать даже не о том, чтобы убить данного человека, а о том, чтобы подставить убийц. То есть, возможно, одна из целей этого убийства – подставить кого-то, подставить того, на кого выйдет следствие.
Так.
Теперь мы дальше смотрим. Вот следствие рано или поздно выйдет на, там, на Лугового или Кофтона, или еще на кого-то, кто рано или поздно, и к этому уже все близится.
Нити сойдутся,
ему скажут, все, доказательства неопровержимы, убийца ты, ты исполнитель этого убийства. А теперь скажи нам, кто же заказчик? Этот вопрос прозвучит, скорее всего, мы уже, по всему видим, в Москве. Или в спецбольнице Москвы, или в матросской тишине, куда сядет тот или иной персонаж. И у этого человека, которого уже всем понятно, и в Лондоне, и в Москве, и в Вашингтоне, и в Гамбурге, что он убийца, спросит, кто же заказчик? И как вы думаете, кого этот человек назовет, находясь в Москве, в матросской тишине?
Угадайте.
Имя этого человека. Кого зовет человек, если он хочет жить, если он хочет пожизненно сидеть, если он хочет оставаться на свободе или вообще выжить в этой московской...
Ну и дальше сценарий понятен. За этим человеком поедут в Лондон, и уже его выведут спокойно.
Скорее всего, он скажет, это Березовский. И таким образом мы вспоминаем, что Чайка, генпрокурор, придя на свой пост, сказал, мы обязательно вытащим Березовского сюда. На последней пресс-конференции, когда он комментировал дело Литвинова, мы вытащим, вот скоро увидите, мы вытащим Березовского. Единственный способ вытащить Березовского или хотя бы там его закрыть в тюрьме, хотя бы сделать, бросить на него тень, как минимум, а это бросить это обвинителю или сделать его подозреваемым в деле об убийстве. Дело Луговаза не проходит, все остальное не проходит.
Понятно.
Дело убийства. Вот, и мы вспоминаем еще,
и что... И под такие показания они смогут его вытащить из Лондона,
смогут
вы
вытащить или научную ставку, или закрыть там хотя бы на время следствия. Так или иначе, он уже совершенно другой фигур. Не просто уже там диссидент там, и так далее. Он уже человек, который замешан в деле... Это второй момент. Зеркальное дело уже было. Мы помним дело убийства Ишенкова. Сел Каданев пожизненно, кстати, в итоге. Близкий друг, сподвижник Березовского. И все ждали, что и он скажет, заказчик Березовский. Он этого не сказал, он сидит пожизненно. Но все ждали, что, что уже тогда вполне могли вытащить уже Березовского под этим.
То есть тогда не получилось? Вы считаете, сейчас может получиться? Вообще все это затеяно для того, чтобы вытащить Березовского из Англии?
Да. По крайней мере, такая направленность.
Понятно, понятно. Хорошо, мы сейчас послушаем Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вообще меня поражает одна вещь.
Да.
Как легко многие журналисты верят людям, предавшим собственную родину, отказавшимся от своей родины по существу, значит, предавшим присягу, которую они принимали, будучи офицерами. Как легко они верят, значит, опальным олигархам, которые в свое время занимались контактами с чеченскими террористами, да? И которые поддерживали контакты
Александр,
с людьми, которые
так,
убивали
Александр,
русских.
Я поняла мысль. Вы скажите, Александр, вы сразу же... Александр, нет, подождите. Это просто будет... Я поняла смысл монолога. Вы мне приведите, пожалуйста, примеры доверия журналистов к бывшим вот этим предателям и к олигархам. Вы сразу конкретно, потому что так я... Это не разговор. Пожалуйста. Ну вот отключился. Конечно, когда конкретно просишь. Станислав из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Вернее, добрый день уже.
Да.
Видите ли, Елена, отвечая вот на ваш вопрос по поводу прессы, надо с грустью отметить, что пресса стала очень тенденциозна. Практически она уже перестала быть средством массовой информации. Но понимаете, что получается? В этих условиях, когда вот под знаменем так называемого плюрализма выдается самые нелепые точки зрения за истину в последней инстанции, все-таки выход есть. Любая пропаганда, самая оголтелая, опирается на факты. Эти факты надо выявить, выстроить технологический ряд и, опираясь на социологию и геополитику, выстроить более-менее правдоподобную точку зрения. Вот единственный выход. Мы так делали во время Второй мировой войны, как участники движения сопротивления.
Спасибо вам, Станислав. Очень точное замечание. Вот, кстати, о фактах. Вы знаете, я обратила внимание, коллеги, что некоторые факты до российских читателей, слушателей и так далее просто не доходят. Вот вчера, например, была сенсация в английской прессе о том, что найден билет, автобусный билет, по которому ехал Литвиненко в его кармане, оказалось, что вот почему точно, что его отравили в баре отеля «Миллениум», что он сел в автобус возле дома, он доехал до этого бара, он вышел, и нигде в этом автобусе не были найдены, исследовали каждое сиденье, каждую ниточку, следов радиации не было. Ничего этого не говорится в российской прессе. Или вот вам, пожалуйста, еще один пример. Израильские следователи вылетели в Лондон. Версия, по-моему, газеты «Известия», какая-то из этих двух, либо «Комсомольская правда», потому что, ага, значит, появилась версия о том, что Невзлин виноват в убийстве Литвиненко. Другая же газета, другой ориентации, говорит о том, что израильские следователи вылетели в Лондон, потому что британские коллеги попросили их опыта с тем, как там прессуют спецслужбы олигархов, которые находятся в Израиле. То есть совершенно разные две версии вылета вот этих израильских следователей в Лондон дают российские газеты. Ну как разобраться? Владислав Андреевич из Томска, как вы пытаетесь там в Томске разобраться? Говорите, пожалуйста.
Ну, добрый день. Я вот, например, никому не верю. Ни вам, ни нашей прессе. И объясню почему. Очень коротко. Во-первых, журналисты, что называется, одним миром мазаны. Все. Вот. И для них самый хлеб – это сенсация. Вот появился Литвиненко, вот все бросились на сенсацию. А поскольку нет достоверной, полной и исчерпывающей информации, которую вот сейчас вот Скотланд-Ярд вроде собирает, да, значит, все журналисты пишут каждый по-своему. Угу. Вот. И тут, значит, сказываются отзвуки холодной войны. То есть... Значит, наши пишут одно, ваши пишут другое, вот, поэтому, и никто не говорит и не знает, самое главное, самой правды, одни только измышления. Версия – это измышление.
Да,
вы знаете, я даже не хотел бы никого обидеть, и журналист в том числе, но это пишется, так сказать, ну надо же что-то писать, хлеб зарабатывать. Вот в оправдании своей работы...
Владислав Андреевич, ну вы знаете, я просто, вы не отключайтесь, я просто вам скажу, что ведь дело-то стоит того, чтобы о нем писать. Ну скажите, как о таком деле можно не писать? Ну это же действительно фантастика, что происходит. Ну скажите, разве можно об этом не писать, даже если нет всей информации?
Вы знаете, в мире происходит... значительно более серьезное событие, чем вот событие с Литвиненко. Значительно более серьезное. Ну, в частности, вот сейчас вот с Ираном, да, вот с его ядерной программой, вот, и Северная Корея и прочее. Вот это значительно более серьезное. Однако как-то освещается это с меньшей сенсационностью.
Спасибо,
понимаете?
Владислав Андреевич. Даниэль, что бы вы ответили Владиславу Андреевичу?
Я думаю, что это очень важное дело, и что понятно, что нам это интересно. Это убийство в Лондоне, это убийство гражданина Британии в Лондоне, это радиация в Гамбурге. Понимаете, что нам это интересно? Может быть, и российские власти не хотят, что нам это было бы интересно, но такая уже жизнь, это понятно, что нам это интересно. Так должно быть, это наша работа.
И теперь я почитаю, что пишет. Во-первых, напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем дело Литвиненко в прессе трех стран-участниц. Германии, России и Англии. Подачу акцента обсуждаем. Участвует шеф московского бюро «Süddeutsche Zeitung» Даниэль Бреслер, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и британский журналист Гай Хазам. Он работает в журнале «Wall Street Journal», американском, но британец по происхождению. Ведет программу Елена Рыковцева. И, ну, давайте послушаем Олега из Москвы, а потом почитаю пейджер. Пожалуйста, Олег, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде всего, мне хотелось бы согласиться с тем, что Англия очень неразборчиво принимает иммигрантов. Карл Маркс, Александр Герцен, целый съезд РСДРП. А сколько врагов фюрера немецкой нации они приняли? То ли дело Сталин договорился с Гитлером и даже без личной встречи, кого надо, все в гестапо передал. Так что тут, конечно, Англия подкачала.
Так.
Но теперь по существу. Между прочим, если бы они передали съезд вот этот СДРП, брюссельско-лондонский, то, может быть, и никакого КГБ бы не было. Наши жандармы.
Ну, поздно уже, Олег, ну что теперь?
А теперь по существу. Все-таки вот в идее, что это ГБ травило, есть очень сильная наколка. А именно, ну, точнее, несоответствие. Ну, неужели... не могли изготовить наши физики такой контейнер, который бы по дороге в Лондон, понятно, что обратно они все были перемазаны полонием, не тек бы, а между тем следы обнаружены в Гамбурге на пути туда. Конечно, там нужно выделить, может быть, специальный один фильтр для того, чтобы выпускать гелий, образующийся при распаде. Но так на каждой атомной станции есть такая труба. Мы ее на фоне чернобыльского реактора прекрасно видим. Можно такой контейнер изготовить. И да. Почему полоний тек? Совершенно не могу
почему
понять.
Почему тек? И вот как же это КГБ могло допустить такое?
Ответ не знаю, но я только знаю, что господин Ковтун из Москвы прилетел в Гамбург. Это мы знаем. Это факт.
А я обращаю внимание вот на это и говорю, что... Специально, возможно, специально было сделано преступление таким образом, чтобы обратным порядком вывести на убийцу. Вот какая вырисовывается
да,
история.
Да, но это то, что из Москвы, это точно. Так, ну, читая пейджер, очень много написали люди, надо все успеть. Вспомните профессора Преображенского, не читайте перед обедом. Еще раз можно повторить это по данному случаю, советует Алексей Андреевич, видимо, вообще не читать, не верить. Меня устроил репортаж из «Человека и закона» о том, как отравленный присмыкался и выслуживался перед Березовским. Как он нуждался в деньгах, был готов на все, пишет Наталья. Да, «Человек и закон» — это тоже программа, которая вот отражает определенные интересы определенных кругов. Но это и укладывается, собственно говоря, Березовский в эту цепочку этих средств массовой информации. Приведу пример тенденциозности. Британский посол выразил нашей прокуратуре благодарность за сотрудничество. «Свобода» об этом не сказала ни слова. Геннадий. Геннадий, если было об этом официальное сообщение, «Свобода» об этом, конечно, говорила. Сообщениям нашей прессы абсолютно не доверяю. Случайность или самоубийство – это полнейшая ересь. Как раз сейчас, читаю последнюю книгу Литвиненко, удалось достать. Окончательные выводы позже будет делать Ирина Волкова. Какой вменяемый человек поверит высказываниям директора лаборатории Каурова, что Литвиненко по темности лизнул полоний-210. И кто такой этот Кауров, переспрашивает Светлана. Ну, Светлана, ну, все задаются теперь этим вопросом. Действительно смешил. Какой еще может быть западная пресса, если современная Россия действительно повально кроваво-криминальное государство, где повсеместно жгут, убивают, травят? Терновский задает такой вопрос. По делу Литвиненко я доверяю только зарубежной прессе. Российская пресса и телевидение сплошное вранье, пишет Юрий Николаевич. Сначала надо обследовать самолет, на котором летел Ковтун в Гамбург. Раз там замешаны чеченские бандиты, надо серьезно поискать, нет ли у них атомной бомбы. Литвиненко и его патрон Березовский могли быть в этом замешаны, пишет Александр. Ну, самолет-то обследовали как раз.
Обследовали.
И нашли следы.
Да, чеченских террористов не было.
Чеченских не было, а вот полоний этот был. Почему, как жулик, укравший миллион или предатель на Западе, становятся диссидентами? Спрашивает Владимир. Ну, что коротко можно сказать, Максим?
Ну, да, я хотел только сказать по поводу вопроса о том, вообще, действительно, стоит ли писать об этом деле, если гораздо есть более важные, как Иран и Корея. Я хотел просто сказать, что да, стоит, потому что это отразится на переговорах по Ирану и Корее. Если кто-то это еще не понял, то, наверное, скоро поймет.
То, как преподносят российские марионеточные СМИ убийство Литвиненко, говорит о том, что Россия представляет большой дурдом. Ничего удивительного, большевики, потому что уничтожили 60 миллионов человек, самых умных и талантливых, а немногих порядочных уничтожают сейчас, так считает Татьяна. Екатерина, Москва. Шумиха в западной прессе совершенно естественно, на то и было рассчитано. Почему не звучит вопрос, а кому это выгодно? Но я вот по поводу шумихи уже говорила, что шумиха — это всегда следствие любых громких преступлений. То есть рассчитывают на не на шумиху или не рассчитывают, но она будет всегда, после того, как такое случается. Закладывается это она в планы или не закладывается. Но, скорее всего, не это главное, когда убивают человека. Не главное вызвать шумиху, а все-таки убрать вот этого конкретного человека. Альберт, пожалуйста, из Москвы, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Альберт Кравцов, литератор. Как можно не доверять прессе, я думаю? Пресса на то и существует, чтобы ей доверять. Думается, что надо интересоваться и красной, и белой, и желтой прессой. Истинно всегда где-то посередине.
Спасибо вам, Альберт. И Петр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я хотел бы вот из трех жертв отнести сразу Аркадия Гайдара. Ведь, угу. Судя по оценкам врачей, у него просто ранний мужской климакс был. Это все признаки. Тем более, что ничего не нашли. Что касается всех остальных версий, то это не более чем сюжеты для детективных романов. Поскольку очень оригинальная была версия о том, что специально пометили убийц, но дело в том, что они не такие дураки, чтобы поддаваться. Кроме того, их пометить мог кто-то третий, специально оставив эти следы. Поэтому обилие версий, честно говоря, вы спросите вот у обывателя, насколько это все ему интересно. Абсолютно уже это неинтересно, потому что и заврались в этих версиях.
Это правда.
В любом случае, про статьи именно про Литвиненко вот в нашей газете, хотя на экономическом, форум самый большой. Вот обыватель голосует
Петр,
на форумах.
Петр, посещение, то же самое мне говорили в газете «Коммерсант», статья Литвиненко на первых, и то же самое на нашем сайте, и вот в «Коммерсанте» там обвал просто посещений на все, что касается дела Литвиненко, так что вы уже за всех читателей-то не расписываетесь.
Потому что тут все, тут и криминал, и политика, и бизнес, и геополитика, всё, и холодная война, все в одном.
И что же касается Гайдара, я впервые слышу, что кровавая рвота и кровотечение из носа — это признаки раннего мужского климакса, Петр. Такого раньше вот я не читала нигде, я, конечно, не врач, но то, что с Гайдаром там есть вопросы, это правда. Мы не будем совершенно никто здесь настаивать на том, что его травили. Пусть он сам настаивает на этой версии. Николай Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите. Николай Иванович, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я, знаете, простым языком хочу вот выразить свое мнение. Я, конечно, верю в западной прессе, но вот мне кажется, вот ФСБ направила Лугового там или Кофтуна на Запад, чтобы отравить вот Литвиненко, а затем, значит, с целью, чтобы они назвали заказчика. А заказчик они, мне кажется, назовут Березовского. Не знаю, может быть, я не прав.
Ну, надо же, вы вроде бы совпадаете, вот, Николай Иванович, с версией Максима Гликина. Если бы Березовского не было, пишет Майорова из Москвы, его надо было бы выдумать, это понятно. Он случайно не был замечен возле дома отца Андрея, сгоревшего, или возле наркологического диспансера, который тоже горел. А если серьезно, то так называемая российская истерия на Западе, это вполне логично. Уверен, если бы наши Шерлоки Холмсы вели бы следствие о Литвиненко, то следы бы привели в Лондон. Но следствие ведет Скотланд-Ярд, и следы ведут в Москву. А верить газетам в наше время смешно, пишет слушатель Добрый. Я вижу тоже, Гай, кстати сказать, вижу тоже акценты такие в российской прессе, что если и поедут следователи российские в Лондон, то только уж, конечно, допрашивать Закаева и Березовского. Вот такая тут радость. Наконец-то их допросят. Вы это ощущаете? Такие настроения, да.
Я думаю, что есть доля правды в этом, на самом деле, потому что у них это действительно как главная версия сейчас у российских властей, что, значит, Березовский это все устроил. Так что, естественно, хотели бы допросить его, хотя я не уверен, что он бы согласился на это.
Да, спасибо. Федор Иванович пишет. Думаю, должно быть понятно, что без личного распоряжения президента на разглашение проникновения в прессу просто невозможно. Хотелось бы узнать позицию по этому вопросу одного служащего немецкой национальности компании «Газпром». Вы понимаете, о ком я говорю, Петр? Петр так спрашивает. И, пожалуйста, Даниэль, известна ли позиция Шрёдера по поводу дела Литвиненко?
Да, я вчера читал, что господин Шрёдер еще раз говорил, что он все-таки еще верит, что президент Путин это демократ, и что касается дела Литвиненко, он удивлен, что журналисты уже все знают. Значит, это звучит так, как мы слышим из Кремля и из Москвы.
Все, что происходит в последнее время, напоминает мне избиение лежачего. В данном случае лежачий – это Россия. Запад, конечно, намного сильнее, но разница между ними небольшая. И те, и другие поддерживают откровенных мясников. Только одни, у которых руки по локоть в крови, один ждет смертной казни в тюрьме, а другой, который по уши тоже в крови, дожив до 90 лет, умирает своей смертью в теплой постели. Вот такой образ Владимир из Москвы нам приводит. И на этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждали мы дело Литвиненко в прессе трех стран-участниц. Участвовали у нас в гостях были шеф московского бюро «Süddeutsche Zeitung» Даниэль Бреслер, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и британский журналист Гай Хазан, который работает в журнале «Wall Street Journal». Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И через несколько секунд слушайте программу «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.